Давайте начнем, знаете, с чего? Со свободы. В конце концов, если нет свободы, нет свободы. А свобода это наличие инструментов для моего движения вперед, для моего предназначения. И вот эти вот, то есть мое тело в полном порядке, да? Если у меня чего-то не хватает, значит для движения вперед это может быть даже лишнее, да? Как вот этот Ник, как его Ник, без ног, без рук, да? Ему не помешало. Вот. Давайте прочитаем, что умные люди говорят о свободе. И возможна ли она, если мы не вооружены? Свобода. Свободен тот, кто может не лгать. Если я вот начальник, он мне что-то говорит, и я вынужден лгать, ну извини, ты не свободен. Свободен лишь тот, кто владеет собой. Свобода есть осознанная необходимость. Это Фридрих Энгельс. Правда и свобода – вот столпы общества. Человек воспитывается для свободы. А у нас человек воспитывается для рабства. Это Гегель сказал. Что такое свобода? Это чистая совесть. Периандр, кто-то из древних. Власть – это долг. Власть – это долг, представьте, да? Хорошо сказано. А свобода – это ответственность. Эшенбах. Свобода, раз она пустила корни, быстро вырастает. Джордж Вашингтон. Свобода предполагает ограничения, основываясь на них. Свобода – это ответственность. Вот почему ее так боятся. Бернар Шоу. Когда свобода исчезла, остается еще страна. Но отечества уже нет. Почему? Потому что она захвачена. Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу. Михаил Жванецкий. Это за толерантность. Что ж хуже, то и делай, да? То есть катастрофа неизбежна. Вот, это не свобода. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Махатма Ганди. Свободным я считаю того, кто ни за что не надеется, ни на что не надеется и ничего не боится. Демокрит. Свобода. Те, кто громче всего требует свободы, хуже всего ее переносят. А как по-вашему, почему? Вообще, вот это практически я считаю шлоки. Шлоки, которые нуждаются в комментарии. Мы привыкли, ну да. А вот почему? Если посмотреть, вот под каждым вот этим можно целую лекцию прочитать. Хуже всего переносят. Тебе больно быть свободным, ты безответственен и так далее, да? Которые свободно нее и не требуют. Свобода не в том, чтобы сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой. Достоевский. Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы. В конце концов, свобода порождает анархию, анархия ведет к деспотизму, а деспотизм снова приводит к свободе. Это я к тому, чтобы не расстраивались. Ой, у нас деспотизм. Скоро будет свобода. Неизбежно. Самый жестокий деспотизм в сознании Кришны на территории Украины был в Запорожье. Сейчас у нас зона, какая сегодня тема, как называлась? Хорошее настроение, у нас хорошее настроение, и у нас нету, мы не зависим от коррумпированных GBC. Вот, пожалуйста, деспотизм и слава великому, его Шачинанда очень любит, как его, который устроил нам этот прессинг, Вишвадакшину, этому великому демону вселенной, который породил вот то, что у нас сейчас есть. Понимаете, без него бы этого не было. Вот такая цена свободы, понимаете? Мы сами даже. Вот. Так, на чем же остановиться? Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность. А ответственность большинства людей страшит. Зигмунд Фрейд. Тоже. Первое условие всякой свободы – ответственность всех чиновников. Это о коррупции. Я последним читаю это. Первое условие всякой свободы – ответственность всех чиновников за все свои служебные действия по отношению к любому из граждан перед общественными судами и общему праву. Фридрих Энгельс. Но этого в действительности нет, поэтому и свободы нет. И если ты будешь смотреть в рот на людей с погонами, с инициациями, или не смотри, в каком цвете он ходит, этот махарадж, ты не будешь свободен, потому что очень скоро у тебя... Потому что коррупция. Потому что коррупция. Итак, ты будешь поддерживать коррупцию, хочешь ты того или не хочешь, если ты не будешь вооружен. Ты должен быть вооружен. Потому что твоя свобода начинается вот с этого. Потому что они вооружены. Итак, мы на чем остановились? Мы говорили про оружие.
Ну, статистика в США.
Да, статистика. Куда я ее дел? Вот это? Ага, занимательная статистика о владении оружием. Угу. Согласно докладу, опубликованному в научном журнале полицейский, что ли, существует негативная корреляция между владением оружием и количеством совершенных тяжких преступлений. Другими словами, больше оружия равно меньше преступлений. Статистика научная. В странах с жестким оружейным законодательством уровень убийств превышает аналогичные показания в странах со свободным оборотом оружия. Например, в 9 европейских странах с наименьшим количеством оружия у населения совершается в 3 раза больше убийств, чем в 9 европейских странах с наибольшим количеством оружия у населения. Кстати, знаете, какая самая милитаризированная страна в мире? Угадайте вот.
Швейцария.
Вот Шачинанда все знает. Поэты все знают. Да. Там каждый гражданин Швейцарии вооружен. Там штраф, если ты не вооружен. Там ты с армией приходишь, а оружие с тобой. Тебе исполнилось там чуть-чуть, ты подрос, можешь там целиться, должен иметь оружие. Там самая огромная в процентном отношении армия в мире. Практически вся страна. И поэтому народная власть может быть. Поэтому они хорошо живут. Настолько хорошо, что они самоубийство в жизнь качают, не знаю, чем, к чему приткнуться. Настолько хорошо, да, что за НАТО, то не здраво. Но это за счет того, что... Потому что если народ разоружен, а власть и бандиты, что сейчас уже коалиция такая, да, то какая может быть народная власть? А это они не силы и есть. Так и ты в своей жизни должен все решать. Потому что за нас решают, как нам лечиться. Если ты лечишься не сам, буквально уголовное, нам определяют, как учиться. Как учиться, как обучиться. Ты не можешь без организации к Богу прийти, преступник сразу. Понимаете? Ты не можешь сам за себя защититься. То есть это как самосуд называется, это все статья. Ты ничего не можешь сам. Ты тогда можешь сам, когда ты вооружен. Вооружен чем? Законом, но законом внутренним. И настоящие гуру, настоящие садхи, настоящие люди, они, знаете, обладают двумя качествами. Творческой интуицией, которую творят, и знанием. То есть ты должен знать, в каком мире ты живешь и что происходит, раз. Потому что иначе как ты задачу будешь свою выполнять? Нас разделяют. Говорят, вот эти вот они все в Боге там, а вот эти книжники-фарисеи. Ты должен и знать закон, и быть с Богом. Вот тогда у тебя что-то получится. Потому что если у тебя есть половина, разделяй и властвуй. Если ты фарисей, ты выучил все, что надо. Тебя с помощью закона развернуть туда, куда им надо, и ты будешь верить, что так надо, и по-другому не бывает. Если ты не знаешь то, что в мире сейчас есть, то, что сейчас понаписывали, законы, пускай они даже дурацкие, пускай даже измененные, и ты будешь вот там только весь там с Богом, то есть ты не будешь знать реалий, на самом деле, не будешь знать реалий, тебе внушают какую-то, ну, какую-то идею, и ты идешь за ней. Вот. Тоже попал, в общем. Несмотря на то, что в Англии запрещено владение короткоствольным оружием, Англия носит звание самой жестокой страны в ЕС. В год там происходит 2034 тяжких преступлений на 100 тысяч населения. В США это составляет 466. То есть страна больше, преступлений меньше. Почему? В Англии запрет введен. В США не введен запрет, все. Мы говорим, ой, и фильмы такие крутят в США, там носу не высунешь, типа, да? Нет такого. В 1997 году, после прихода лейбористов к власти и введения запрета на оружие, количество насильственных посягательств за 10 лет выросло на 77%. Это статистика. Вот. Самое распространенное оружие в этих нападениях – это кухонный нож, поэтому группа британских докторов даже призвала запретить длинные остроконечные кухонные ножи. За ношение ножа в Советском Союзе 2 года было. Нунчаки 8 лет. Да? Ну да, да, цены растут, сроки растут. Все должно быть прогрессировать. Да. Статистика ФБР. ФБР – серьезная организация, да? Показывает, что в Штатах, в которых разрешено скрытое ношение оружия, упало количество умышленных убийств на 8,5%, изнасилований на 5%, нападений при отягчающих обстоятельствах на 7%, грабежей на 3%. По мнению хоплофобов, чтобы население чувствовало себя в безопасности, нужно создать больше зон, свободных от оружия. Но они умалчивают один факт. За исключением одного случая в США с 1950 года все случаи массовых убийств происходили именно в зонах, свободных от оружия. Несмотря на суровое оружейное законодательство, 3 из 6 самых жестоких массовых убийств в школах произошли в Европе. Кроме того, вооруженные граждане получше полицейских справляются с преступниками. В США насчитывается 794 тысячи полицейских, а вооруженных граждан 80 миллионов. Процент допускаемых ими ошибок составляет 11,2 соответственно. Количество жертв психов, устраивающих массовое убийство, также говорят о большой эффективности вооруженных граждан перед полицейскими. Когда среди предполагаемых жертв оказывается вооруженный гражданин, то псих в среднем успевает совершить 2,3 убийства против 14,3, когда среди жертв не находится вооруженного гражданина. Количество преступников, убитых полицейскими, 606, а вооруженными гражданами 1527. Вот смотрите, статистика, о которой говорится, ну просто как тупо о сохранении жизни граждан от криминала. То же самое в религиозных образованиях, как бы назвать. Если вот нет вот такой жесткой вайшнава-парадхи или что-то, духовная жизнь, то есть просто жизнь, то есть непокалеченная семейная жизнь, непокалеченное экономическое положение у людей сохраняется, если прихожане вооружены. Знаете, когда они вооружены? Когда вот этот пастор и они, это вот рядом, понимаете? Когда нет того преимущества, когда он не смотрит на него как на Бога, когда он не облечен какими-то погонами и не подотчетен верхнему, потому что верхние, если у меня есть кто-то верхний, то я не сам. Понимаете, да? То есть отсутствие коррупции обеспечивает жизнь. Коррупция, как ржа есть железо, так и коррупция уничтожает жизнь, вплоть до реальной забирает жизнь. В завершение приведем один общеизвестный факт. В 1982 году в Кеннесси, штат Джорджия, были приняты законодательные постановления, согласно которому во всех домовладениях должно быть огнестрельное оружие для должно быть в приказном порядке. Количество ограблений домов сразу же упало. Как вы думаете, на сколько процентов? На 88%. Ну, почти полностью, да? Ну, осталось там 12. Сегодня количество насильственных преступлений в этом городе на 87% ниже, чем в среднем по стране. Город взяли и вооружили. Все.
И разрешили пользоваться.
Да, и гопстопники подумали, надо куда-то съезжать. Да. Да, как-то здесь как-то не климата им. Что лучше, поступить так, как власти в городе Кенесса, где преступники предпочитают не связываться с вооруженными гражданами, или создавать зоны, свободные от оружия, в которые людей расстреливают, как банки в тире? И, ну, чтобы покончить, чтобы как два раза. То есть, здравствуй, оружие. И это хорошо, потому что что такое воин без оружия? Если ты без оружия, ты беззащитен. Если ты беззащитен, ты не свободен. Если ты не свободен, крест на твоем предназначении. Молись дальше на толерантность. И вот, смотрите, я, наверное...
Оружие нам даже силу придает.
Человек становится лучше с оружием. Человек слабый, труслив. И, ну, более гнусная природа проявляется в нем. Понимаете? Ну, ладно. Еще раз, ну, дочитаю, потому что, ну, вряд ли мы когда-нибудь к этому вернемся. Как бы такая тема. Ну, мы должны это переводить на другое. Ну, на все, и на это тоже. Отчет ФБР. Маленький отчет ФБР, да? Потому что, ну, мало ли что там. В той стране, в той, а ФБР все-таки серьезно. Чем больше оборот легального оружия, тем ниже уровень преступности. Это такая. Различные антиоружейные группы твердят, что увеличение количества оружия у населения ведет к росту преступности и различных инцидентов, связанных с неосторожным обращением. Но статистика показывает, что в США количество случаев неосторожного обращения с оружием из года в год падает, а сегодня находится на самой низкой отметке за всю историю страны. В то же время... Количество оружия населения растет и каждый год устанавливает новый рекорд. Общее количество оружия, которым владеют граждане, составляет 300 миллионов единиц. Число людей, у которых есть оружие, более 100 миллионов. А количество выданных разрешений на скрытое ношение более 11 миллионов. Эти цифры растут постоянно. Поэтому, прежде чем нагло врать, антиоружейным группам следовало бы, Порошенко относится к этим группам, потому что запрещено на Украине, нагло врать, антиоружейным группам следовало бы сверить данные с недавним отчетом ФБР. Согласно ему, количество жестоких преступлений, это умышленное убийство, изнасилование, нападение с отягчающими, в первой половине 2014 года уменьшилось на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Количество имущественных преступлений, кража со взломом, антиугон, автоугон, за аналогичный период уменьшилось на 7,5%. Примечательно то, что большинство ярых противников гражданского оружия – это люди, которые не способны делать самостоятельные выводы, то есть трусы, и слепо поддаются навеянному им страху перед неким демонизированным образом оружия. То есть эти люди, которые хотят, чтобы нас защищала полиция. Что вы хотите с полицией? Вы видели сегодняшнюю полицию, что ли?
Штраф 30 метров.
Да, да. После того, как электронная петиция президенту о праве граждан на владение оружием всего за неделю набрала более 30 тысяч голосов, тема легализации огнестрельного оружия для самозащиты стала одной из самых обсуждаемых в последнее время. Однако президент Украины Петр Порошенко не поддержал идею легализации. Не поддержал идею легализации огнестрельного оружия, заявив, что такой шаг поддерживает только 11% украинцев. В связи с возникшей дискуссией журналисты отобразили с помощью инфографики и опубликовали себя в Твиттере рейтинг стран по количеству стрелкового оружия у гражданского населения. Согласно рейтингу, Украина занимает 81 место с 6 единицами стрелкового оружия. Ну, короче, ничего. Ничего. Чем больше народ разоружен, тем больше в нем развивается преступность. И правительство под этой маркой добивают население. Понимаете, как очень все просто. То же самое происходит в духовной жизни. То же самое. Чем больше человек разоружен, разоружен это значит что? Не иметь собственного мнения. Оружие в духовной жизни это разум. Разум, который наполнен Богом в связи с общением. Если он не наполнен Богом, он наполнен тараканами, которых нам подсаживают извне. Вот. Я прочитаю статью «Кто мы такие?» Называется «Платформа мышления». Статья есть у нас на сайте. Есть три платформы восприятия. Восприятие. Негативное, позитивное и нейтральное. Тема у нас сегодня «Хорошее настроение». Вот. И напомню для опоздавших, хорошее настроение – это не улыбочка скептическая, а это настрой на свою цель. Хороший настрой, и меня не сбивает никто. Вот хорошее настроение. Это не какое-то конкретное лицо. Это человек, у которого все есть. Секс, оборона, еда и сон. Вот та платформа. И на этой платформе вырастают, а не заменяют вот это. Вот это откинь, это не духовно. Если этого нету, извини, у тебя маска улыбчатая, как Бхактивиньяна, блаженство. Причем это блаженство надувное, оно ничего не стоит. Итак, есть три платформы восприятия. Негативная, позитивная и нейтральная. Позитивная платформа бывает даже хуже негативной, потому что враги говорят тебе больше, чем друзья. Впитали, да? Враги говорят тебе больше, чем друзья. Но и позитив, и негатив – это из раздела двойственности. То есть сатанизма. Переосмысливаем. Мы же на позитивчике хотим быть, а негативчик давайте сольем в унитаз. Нет. Адекватно судить о людях можно только в любви, когда ты знаешь мнение Бога по этому вопросу.
Ты своего не имеешь, если заменяешь мнением какого-то чужого авторитета. Наоборот.
Тебе кто-то подсказал, Женя. Ты не сам надумал. Кто-то тебе подсказал. Да. Третья платформа нейтральная на первый взгляд, но только на первый, делится на две позиции. Нейтралитет без любви и нейтралитет в любви. То есть забудьте про негатив, позитив. Забудьте про дерево там добра и зла, да? Ну, если вас любовь интересует вообще, да? Если нет, значит, можете не слушать. Можете рассуждать. Нейтралитет без любви, нейтралитет в любви. Нейтралитет без любви – это судья, официальный представитель закона. Ему запрещено любить. Судебное учреждение – это филиал сатаны. И символика этих учреждений подтверждает их причастность к сатанизму. Проверяемые вещи. В суде всегда кто-то наказывается, а кто-то в выигрыше. Нейтралитет без любви не является нейтралитетом. В нейтралитете Бога выигрывают все. И позитив, и негатив может отравить человека, и тот перестанет действовать. Сегодняшняя тема. Настроение – это действие. Нет настроения, значит, ну ты и не действуешь. Либо все хорошо, либо все настолько непоправимо, что бесполезно что-то предпринимать. Твоя платформа восприятия не может быть позитивной или негативной. Эти общие знаменатели искусственно разделенных масс людей. Твоя платформа может быть основана только на любви, прямых указаний Бога для тебя лично. Мышление. Когда человек обманывает, это поправимо. Но когда человек отравлен информацией, он говорит с абсолютным убеждением в правильности того, во что он верит. Такой человек переделан изнутри, четко держит свою позицию. За ним могут идти люди, не имеющие своей платформы. Если человек получил пищевое отравление, это отразится на его здоровье. Если он отравлен до глубины творящего момента, все, что он делает, будет отравлено. Как определить, человек, вот знаете, вот-вот идет, а настроение у тебя есть? У тебя есть настрой, но он должен быть настроением. Ты должен быть в духе. Когда мы говорим не в духе, мы забыли русский язык. В духе это значит, ты чувствуешь себя хорошо. У тебя хорошее настроение. Мало идти вперед, надо идти в хорошем настроении. Если ты идешь вперед, зомби такой, да, с таким настроением, всех убью. Значит, тебя это спонсировали тараканами. Да? Если человек получил пищевое отравление, это отразится на его здоровье, если он отравлен до глубины творящего момента, все, что он делает, будет отравлено. Незнание, то есть яд, что он травит, приводит к потере жизни. Мы состоим не из воды, мы состоим из информации. Любая информация извне – хорошее средство для чистки смазки машины, в которой я двигаюсь по жизни, но яд для движения духа вперед. Информация изнутри является топливом для движения духа вперед. Но ядом для ухода за телом. Если перепутать внутреннее и внешнее, то будет отравлен процесс мышления. Что в нас похоже на Творца? Форма тела? Оставьте эту идею религиозным зомби. В тебе похоже на Творца мышление. Если ты научишься сохранять свое мышление от посягательств, желающих паразитировать на тебе, то ты мудрец. Если ты научишься еще и пользоваться мышлением, то станешь живым человеком. Нечто попадает в сознание, и все твои функции расцветают. А если попадает другое нечто, то все твои функции начинают работать против тебя и окружающих. Твоя жизнь зависит от того, кому ты отдал свое мышление. Настоящий альтруист знает, кому чего дать, и у него весь мир родственники. Эгоист же не знает, что кому давать, и потому у него включается жадность. Правильная вещь, потому что не знает. Эгоист – это просто глупый альтруист. Не знает, что кому и сколько. Это все я прочитал для чего? Что наше мышление…
Это вина или беда последняя?
Беда. Это болезнь, ее надо лечить. Это болезнь в результате потакания коррупции. Под видом бхакти, под видом что-то. И вот я вам прочитаю, самая милитаризованная страна, как правильно отгадал, если бы у нас было что, где, когда, Шичинанда выиграл бы первый приз. Это не США, не Россия, не Израиль и не Северная Корея. Ответ очень удивит, и это удивление обманчиво. Представьте себе государство с самым большим в мире процентом населения, находящегося в армии. Государство, в котором все мужчины от 20 до 50 военнослужащие, в буквальном смысле слова «спящие» с автоматом под кроватью. Государство, которое после 50 просто дарит тебе ствол и радо видеть тебя до гроба на сборах и полигонах. Государство, упрашивающее себя тебя купить хотя бы пистолет, а лучше винтовку, со скидкой. Государство, способное развернуть из 22-тысячной в 2-4 часа, то есть постоянно, вот армия постоянно, 22 тысячи, 650-тысячную армию, а вдвое суток в 1,7-миллионную армию. Представляете? Это где такое виденное? Потому что у всех прекрасно обученную, организованную, очень неплохо вооруженную. И для примера, армия США это 1,3 миллиона, плюс такой же резерв. А это 1,7, представляете? Какая вам Швейцария, вообще не смотреть не на что, да? Вот. И плюс учтите, что почти вся эта жуткая вооруженная до зубов страна, от Женевы до Давоса, от Цюриха до Лугана, высокоченные горы, изрытые тоннелями, противоатомные убежища, хранилищами оружия, закромами Родины, ракетно-артиллерийскими опорными огневыми точками, врезанными в гранит. Армия Швейцарии не единственная страна в мире, имеющая кадровую милицейскую структуру. По такому же принципу, в некотором приближении, построен, например, Бундесвер, являющий по своей сути огромным аналогом советских кадрированных дивизий. То есть система немного солдат и много кадровых офицеров. Ну, наверное, уже не так интересно, но просто, что Потому что есть такое слово «народ». И народ только когда народ, когда он принадлежит своему государству. Я прочитаю о народе, потому что, возвращаясь к тому только что сказанному, беспредел приводит к чему? К свободе. Беспредел приводит к авторитаризму сначала, да? А вот это тоталитаризм приводит опять, и вот так вот, такой баян получается, да? И я это говорил применительно для одного человека, и то же самое можно применить для народа. Для народа. И народ, вот он спит. Спит. И настоящая власть, вот кто это пишет? Владимир Ильич Ленин. Свобода народа обеспечена лишь тогда полностью на самом деле, когда вся власть в государстве полностью и на самом деле принадлежит народу. Владимир Ильич Ленин. Опором нации и рычагом является простой народ. Как бы ты... Смотрите... И так далее. Масса про народ все написано. И все-таки прочитаю. Просто какая-то сила, чтобы мы немножко прогордились. Это откат к предыдущей лекции, которая называется «Спящий вулкан». Спящий вулкан. Внутри нас тоже каждый вулкан. Но пока ты не будешь вооружен, пока у тебя из четырех принципов животной жизни оборона будет ненормальная, и мало для этого, ты должен говорить то, что думаешь, ты должен за себя постоять, это независимо от коррупции. Потому что вот не будет коррупции, тогда я вооружусь. Вот разрешат мне, тогда я буду говорить. Нет, коррупция будет всегда. И знаете, когда она закончится, когда ты вооружишься. И не раньше.
Не закончится, чуть меньше
станет. Для тебя, да.
Почему для меня?
Это... Потому что ты это говоришь. Потому что ты опоздал на начало лекции, и ты бы сейчас такое не сказал. Для тебя – да. Свобода народа – так. Опорой нации и рычагом является простой народ. И вот этой духовностью является не церкви, а простой народ. Потому что именно из простых, не вот это, не вот зареализированных вот этих вот, духовность вырастает. Из простых. В глубинках необразованный народ, знаете, как это в Библии, как кто-то сказал, Библия хорошая книга, но если убрать оттуда евреев, это была бы идеальная книга. Но они пропагандируют евреев, понимаете. Я аналогично могу сказать, Махабхарата замечательно, но если убрать оттуда пандавов, потому что они делают то же, что и евреи в Библии. То есть пропагандируют в святых местах, проталкивают какую-то часть населения, которая организует вот эти побоища. Вот. Ну, можно пользоваться. Вот эту скидку сделать себе в уме. Просто, ну, идет пропаганда обычная, как это все писано, переписано, понятно. Потому что простой народ, это не тот, кого возглавляет, а он сам по себе. И у него были все четыре принципа, они были защищены. Но потом пришла надстройка и сказала, мы заберем у вас, потому что это не духовно. И возьмем это на себя. И теперь прочитаем про народ. Я хочу сказать, потому что сейчас везде и всюду распространяется мысль, что нас завязывают, чипизация и все такое хуже, хуже, хуже. Я вам говорю, нет, нет. Просто это в мышлении уже у всех стоит этот чип, и мы не чипизированные, мы коррупированные. Мы коррупированы тех, что мы без взятки куда-то пойти не можем. Что это стало нормальным, что мы забыли о своих правах. И наши права, Богом данные, не зависят от закона. Вот в чем дело. Не зависят от закона. Ну, это для верующих, я говорю, да? Если бы существовал народ, состоящий из богов, он бы управлял собой демократически. Жан-Жак Руссо. Демократически. Так вот, Бхагавад-гита говорит, что каждое тело, либо каждое тело физическое, даже не говорится про человечество, либо храм Божий, либо Бог. Либо Бог. Человек в хорошем настроении, настроенный на цель, и при этом он в хорошем настроении, вот и Бог. И ему он не нуждается во всех вот этих вещах. Еще раз про народ. Благо народа – это высший закон. Марк Тулий Цицерон. Народ зависящий. Знаете, есть высказывания два про народ. Это быдло, им надо руководить, это животные. Есть другие люди, говорят, это то, что есть и надо. Это Божий народ, это весь народ. А те, которые говорят, есть Божий народ отдельно, есть и второй народ, это сатанинский народ. И я сейчас говорю про тех, которые не сбрасывают наличие Бога у всех людей. Наличие и видение. Благо, народ, зависящий от воли одного человека, не может сохраниться, да и не заслуживает этого. Народ, который думает, что честными делает людей вера, а не хорошие законы, кажется мне весьма отсталым. Дени Дидро. Но как только народ возглавляет, народ сразу законы же портятся. Обучать народ – это значит делать его лучше. Просвещать народ – значит повышать его нравственность. Делать его грамотным – значит цивилизовывать его. Виктор Гюго. Самое, а у нас что с образованием, да? Его пускают. Самое ценное в народе – народ, затем уже следует власть, и наименьшую ценность имеет правитель. Мэн Цзи. Когда личностей становится слишком мало, народ становится толпой. Все покупается, кроме народной любви. Вот она валюта. Национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы. Горе народу, если рабство его не могло унизить. Такой народ создан, чтобы быть рабом. Петр Чаадаев. Когда народ просвещен, просвещение властителей, он близок к революции. Антуан де Ривароль. Неравенство естественным образом приводит к материализации высшего класса, опошлению среднего и озверению низшего. Неравенство. А чем неравенство поддерживается? Силой. Силой, вооружением. Не может быть другого настоящего законодателя, кроме народа. Дени Дидро. Наибольшей опасностью для свободы является пассивность народа. Можно обманывать часть народа все время. И весь народ некоторое время. Но нельзя обманывать весь народ все время. Авраам Линкольн. Я надеюсь, вот эти вот шлоки, с позволения сказать, они могут являться хорошей прививкой после... перед вот этой вот, знаете, такой болотной, как это сказать, депрессией. Все плохо, у меня все плохо, в стране все плохо. Вот, ничего не плохо, у тебя плохо в голове. Когда народ глуп, им легко управлять, учиться надо. Когда еще фараон знал секрет повиновения, чтобы держать народ в страхе, карай невиноватых, карай невиновных. Интересно, да? Виноватых народ спокоен, невиновных все подавление. Просвещенный народ легче вести, но труднее гнать. Им легче управлять, но невозможно поработить. Просвещенный народ. Короли уходят, народы остаются. Недовольство – это первый шаг к прогрессу. К прогрессу. Как у отдельного человека, так и у народа. Нашему народу нечего терять, кроме правительства. Там, где вожди всегда говорят от имени народа, народу приходится молчать.
Один вопрос. Если недовольство, оно всегда связано с критическим восприятием, то есть с негативным восприятием, как можно требовать от человека деятельного, хорошего настроения, и в то же время требует, чтобы он был недоволен, чтобы он начал делать. Потому что тот, у которого хорошее настроение, никогда ничего...
Сегодня лекция не для недовольных. Они не поймут. Лекция такая, извините, специфическая. Те, которые глубоко сидят уже в этом самом, и всегда найдут на солнце пятна, нет... Ну, для совсем, не для совсем больных, понимаете?
По факту наш народ недоволен с каждым годом все больше и больше, а прогресса что-то
нет. Есть прогресс. И я об этом говорил в предыдущих лекциях, что образуются независимые от правительства эти Да вот, вот я перед вами сейчас вот рассказываю. В России невозможно этого сейчас сделать. В религиозной организации. Невозможно.
Это что,
конечно, это прогресс. Там, где воняет, там и пахнет. Молчание народа – это не знак согласия, а терпения. Когда просыпаются народы, сон пропадает у правителей. Исключительность русского народа, что он больше предпочитает исключение, чем правило. Вообще, это я нечаянно вам прочитал, тут про русское, про еврейское. Я вот как-то вот народ не хотел национальности трогать. Народ, не заботящийся о своем будущем, становится легендой. С юмором, да? Если народу не дать развязать язык, он развяжет руки. Ну и молчание народа – крик его души. Не буду больше. Народ – это не быдло и не биомасса. Реально. Он просто спит. Это спящий вулкан. Личностей сейчас все больше, больше и больше. Мы их наблюдаем. Мы их наблюдаем. То там, то там. Они есть. Секты разваливаются. Прочие, ведомые легендами, а не нереальной действительностью. Легенда. Вот у них застряла легенда 5000 лет назад, медитирует. Легенда – вещь хорошая, да? Я вам хотите прочитаю про легенды. Легенды часто разрушают те, кто докапывается до источников. Ну, как история, так и легенды. Значит, если историю уже наврали, то ну, легенда там вообще простор для фантазии. Знаете. Слабая память поколений упрощает легенды. Легенда – это прошедшие проверку временем сплетни. Легенды наших дней – это трагедия прошлого, в которых нашлось место для подвига. Это единственное, что хорошее. Нашлось место для подвига. Сейчас просто, чтобы прожить свою жизнь, нормальную свою жизнь, тебе надо совершать подвиг. Подвижничество, да? Или по течению. Когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Я часто больше верю легендам и мифам, чем в официальной истории. Легенда всегда преувеличивает, но никогда не врет. А история меняется каждый раз со сменой власти. У легенд две беды. Им либо не верят, либо слишком сильно верят. Это для, знаете, весь народ на две категории. Одни статистики, они могут критиковать, они могут обсуждать, они наблюдатели, корреспонденты, член-корреспонденты такие, да, где-то увидел, рассказал, сказал свое мнение об истории, о новостях. И есть люди, которые делают новости. Понимаете? Это люди, они живут. Мы должны делать новости, чтобы о вас говорили. Не для того, чтобы вот о вас говорили просто. Потому что жизнь – это изменение, это влияние, которое нельзя не заметить. Не надо фабриковать о себе какую-то легенду, чтобы потом всем рассказывать. Там, подпитываться или как-то. Ты просто должен жить. Мы не должны быть корреспондентами. Это пассивная позиция в результате коррупции. В результате коррупции, которую ты поддержал. Ну, в принципе, я больше не хочу ничего говорить. Если есть, уже не есть много вопросов, я понял, да?
Они возникают по мере того, как слушают. Потом, правда, просто что часто противоречие возникает. С одной стороны, требования силы, направленности, и в то же время критика тех, кто критикует. Они, как правило, направить свою волю или желание, или чтобы у человека появилось желание, он должен быть чем-то недоволен. Поэтому как можно так негативно относиться к недовольным, если это проявление их стремления к переменам, внутреннего огня, можно даже сказать. Да, он прав, скажем, не, не лучезарный огонь, не радостный, не светлый. Угу. Но это тот огонь, который приводит движение, который толкает людей на какие-то перемены. А когда человек доволен, у него благостное настроение, как у ребенка, скажем, да. Ребенок, конечно, очень хороший период жизни, но всю жизнь оставаться в инфантильном состоянии.
Давайте договоримся, вопросы короткие, как выстрел. Если хотите, то тогда надо сюда идти. Вы вопрос задаете?
Вопрос.
Я просил вопросы, да. Если нет, мы переводим камеру сейчас.
Насчет противоречия. Почему нужно пребывать в энергичном, хорошем настроении и в то же время испытывать недовольство? Это вещи противоречат друг другу.
Недовольство собой. Недовольство, что вот так, но я хочу сделать лучше. Лучший враг хорошего. Это уже недовольство другого порядка. Не просто вот уже вообще куда бы сховаться от этого, потому что достало. Не это недовольство. Ты уже заблудился и вообще не на своем пути. Сначала выйди на свою тропу хотя бы. Я не про это говорю. Другое недовольство. Я хочу все лучше, чтобы все жили лучше. Вот это недовольство. Это любовь, когда все в порядке, но я хочу еще лучше своей любимой сделать, своим друзьям хочу сделать лучше. Вот это недовольство. Оно недовольство, да, недовольство существующим положением. Я хочу увеличить его. Вот какое недовольство. А не потому, что было плохо. У нас для нас сейчас хорошо, а когда нас не бьют. Вот уже и хорошо, да. Нет. Хорошо это никогда нет плохо. А когда хорошо. А у нас приучили, то есть это рабское мышление, вот вроде бы неплохо, но неплохо это не значит хорошо, это просто неплохо, нету плохо. А есть у тебя хорошее? Ты просто завис, и плохо наступит обязательно, которое подвигнет тебя убираться отсюда. Потому что просто тебя попустило, и тебе уже неплохо, но это возможность начать движение, пока тебе никто не мешает. Но ты его перед телевизором просмотрел. И наступает плохо.
Ну да, второй вопрос. Что я слышал о том, что признак человека более-менее гармоничного, устойчивого, это когда у него по всем четверым показателям физического мира порядок. Там безопасность, сон, секс, еда.
Да.
Вообще-то, если присмотреться ко всем людям, можно заметить, что наибольший вклад внесли те люди, как положительные, так и отрицательные, у которых не было этой гармонии. Именно их
не было что?
Не было этой гармонии. Именно их ощущение ущемленности или ущербности толкало их действия. Если энергия была, некоторые просто зависают в своем несчастье.
Все, я тебя понял. Спасибо большое. Ты мне напомнил то, что я не сказал. Некоторые люди со сломанной судьбой становятся героями. Замечали? Да. То есть это люди, знаете, есть люди, которые все нормально, но это бывает только в нормальных обществах, где общество, где не вот это правительство, которое, а есть правительство, вводят, тут сама система образования, воспитания, люди уже и забыли, как правильно, вводят во что-то, чуждое нам, потому что, никто не хочет быть плохим, вот. И потом Господь ломает это, но Он ломает не меня. Сломанная судьба, и человек вот что-то вот его поломало по какому-то полу, и он тогда становится буквально очари, он начинает ненавидеть этот, не тех, кто вот мне это сделал, а вот сам вот этот момент, что людям не хватает хлеба, или людей никто не хочет защищать, и он начинает что-то такое делать по этому поводу, да, понимаете? Одного там я рассказывал, не идет в ум другой пример. Там отец умер от рака, и он всю жизнь посвятил, сделал клиники для рака, и что-то успешно там получалось у него. Вот. Просто это подвигло его на это. Есть такое. Но это не просто сломанная судьба. Да. В наших вот реалиях такое нормально. Но это не судьбу, которую Бог мне назначил. Это мне поломало то, что мне общество. Мне взяли, поломали, и говорят, так вот это все, лесом, до свидания, я делаю это. Вот. Да, и вот такая боль, такая боль.
Бог, который его многострадали, сначала всех детей погубил, потом с ним все сделал. Значит, я знаю, что То, опять же, не общество сломало это, по попущению Божьему было сделано.
Еще раз спасибо, Женя, тебе просто Оскар за сегодняшние вопросы. Спасибо за вопрос. Иов, вот этот замечательный Иов, который вот такой терпило такой замечательный, да. То есть есть такая вот аксиома. Тема еще раз. Хорошее настроение. Эти люди хвалят Бога всегда. И когда плохо, это тема Иова, да? Но не все могут хвалить его всегда. Не все могут хвалить всегда. И тогда аварийный режим. Вот я работал на тепловозах, и там есть рабочий режим. Рабочий режим, когда он очень экономичный. Там столярка просто так на воздух не вылетает. Там амплитуда возбуждения, там раз, там все постепенно. Там. Но когда там обслуживающие вот эти всякие реле вылетают по каким-то причинам, я просто перевожу на аварийный режим, и соляра просто так, вот так вот, ну, оно и хоть едет, потому что иначе никак. И вот если ты не можешь хвалить в горести и в радости Бога, веды говорят, помни о нем, хотя бы помни. Это аварийный режим, но он тоже работает. Эта память тебе позволит вспомнить о законе кармы. Ну что, это же жуж неспроста, наверное, не просто так. Это поможет, ведь дело в том, что карма может прийти через годы. Нам, которым запретили мыслить там логически, ну, выдрессировали, что вот буквально как собака Павлова там на еду кидаемся на телевизор, и дальше это не идет, мы просто не распознаем несправедливость, которая справедливость. Я кого-то обидел, обрат ко мне через 10 лет, может быть, да? Я не узнаю, столько событий было. Это как, знаете, вот в Америке, в каких-то странах ты нарушил скорость, превысил, да? Там просто камера фиксирует нарушение скорости, увеличение, твой номер, потом почтальон тебе приносит просто штраф. Вот такая карма, да? У нас за углом этот гаишник, из кустов желательно, чтобы ты его не видел. Он заинтересован тебя это. Вот. И мы сразу видим, вот причина, вот следствие, да? И нет вопросов. А если следствие не сразу, есть вопросы. И мы же не бьем морду этому почтальону. Но он говорит, на таком-то километре, во столько-то часов, вот так вот, вот ваш номер фотографирован в такое время. И там отсчитано время, какое, когда, что, все. Нет вопросов, и я, да, понимаю. Вот. И вот, помня о Боге, что он справедлив. Он не просто так тебя наказывает. Он просто по попустительству Божьему, он говорит, ну превышаешь, давай. Нарушил ты регулирующие принципы на вот этой автостраде. Ну нарушил. А эти регулирующие принципы для тебя самого, чтобы ты себе башку не свернул и в других не врезался, и все. Потому что там может уклон такой, там может мало ли что. Не зря повесили ограничения, ну не зря. Ну ты их нарушил. Вот тебе санкции. И ты, помни об этом, начинаешь вспоминать, что да, не зря, этот почтальон не зря. И вместо того, чтобы бить ему морду и отягощать свою карму еще больше, ты исправляешься. Осознания достаточно, потому что, еще раз, мы состоим не из воды, а из сознания. Из сознания. Сознание в порядке, и тут вот щелочной баланс у тебя будет нормально, все остальное тоже. Если сознание в порядке, к медикам тогда не надо. Сейчас модно к психологам ходить. Психологи это самые настоящие сатанисты. И здорового тебе курс лечения, и ты такое растение. Вот. И уже здоровым вряд ли когда-то будешь. Психологи. Нет, не психологи, психиатрия есть, да? Там тебя. Вот. Сейчас, знаете, не надо там пытать людей, не надо их что-то. Это сейчас существует военная психиатрия. И даже не так. Военная фармакология. Те укололи, ты все рассказал. Или тебя полечили, и вот ты уже хворый. Да. Военная фармакология, то есть прогрессирует эта вещь. Так что не обращайся к этим структурам просто так. Ну ладно, мы что-то углубились. Все равно, Жень, спасибо тебе. Оскар. Закончил, да?